Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня суббота, 28 января. Спасибо, что настроились на волну радио SBS. И в этот час программа на русском языке. А в студии прямого эфира сегодня для вас буду работать я, Виктория Станкеева. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Умная транспортная система будет запущена в Австралии. Она будет использоваться для передачи мгновенных сообщений водителям транспортных средств, а также другим участникам дорожного движения, таким как пешеходы и велосипедисты. Узнаем подробности скоро. Послушаем субботний апдейт о последних новостях, связанных с войной в Украине, от Михаила Комадовского. Сегодня в нем речь пойдет о том, что Россия готовится к затяжной многолетней войне. Послушаем также интервью с солисткой группы «Алоэ Вера» Верой Мусаэлян о жизни после 24 февраля 2022 года и невозможности выступать в России.
Последний концерт, который нам отменили в Москве, это было летом. Это было очень болезненно, и нам было важно все-таки сыграть. И вот мы тогда делали тайный концерт, и мы людям писали сообщения, смс-ки, меняли площадки.
А в феврале в Мельбурне состоятся два концерта Романа Салютова. Сима Цискина записала интервью с пианистом из Германии, который скоро прилетит в Австралию.
Но за 22 год мы все проекты, которые скопились у нас за время короны, все их абсолютно выполнили, даже где-то больше. И оркестр есть, и камерную музыку, и соло, и различные проекты вот в области образования, в частности, по еврейской тематике, вопросы просветительства и так далее, поездки снова концертные.
А также, если успеем, послушаем очень актуальную сегодня песню. Она так и называется «Без времени длится февраль». Вы слушаете программу SBS на русском языке. Россия готовится к затяжной войне, сообщает Bloomberg. США и ЕС обсуждают поставку Украине военных самолетов, насколько это возможно. Испания присоединится к танковой коалиции. Эти и другие новости в нашем украинском апдейте от Михаила Комадовского. Миша, вам слово.
Это украинский апдейт. Здравствуйте. Bloomberg сообщает о том, что Россия планирует наступление уже весной. Страну готовят к многолетней войне. Агентство со ссылкой на источники в Кремле пишет, что президент России Владимир Путин готовит новое наступление в Украине в феврале-марте месяце. Одновременно он готовит страну к затяжному конфликту с США и с их союзниками. Война, как он ожидает, продлится годами. Кремль стремится продемонстрировать, что его войска могут вернуть инициативу после месяцев потери позиций. Мадрид готов передать Киеву танки Leopard 2 или Леопард 2 уже весной. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ее страна передаст Киеву танки Leopard 2A4 с испанской военной базы в городе Сарагоса уже этой весной. Однако более точное время она не назвала, об этом пишет испанское издание RTVI. Речь не только об отправке машин, но и о подготовке экипажей и о техническом обслуживании, добавила Роблес. Министр обороны Испании подчеркнула, что перед отправкой в Украину все танки пройдут техобслуживание и при необходимости будут отремонтированы. На службе в вооруженных силах Испании сейчас состоят в общей сложности 347 танков «Леопард-2», сделанных в ФРГ. Кабинет министров Украины одобрил постановление, которое запрещает чиновникам во время войны выезжать за границу без уважительных причин. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале. Народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки. Выехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми можно. Кататься на отдых – нет, говорится в сообщении. 23 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым чиновникам можно выезжать за пределы Украины исключительно в рамках служебных командировок. Вскоре стало известно о поездке в Таиланд народного депутата Украины Николая Тищенко. Там он планировал провести встречу с украинской общиной. Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что не отправлял Тищенко за границу и не подписывал распоряжение на командировку в Таиланд. В результате чиновника исключили из партии «Слуга народа». Но напоследок Украина обсуждает с Западом поставку боевых самолетов. По данным издания «Политика», власти Украины обсуждают возможности поставки истребителей из США и с ЕС. В Европейском Союзе, утверждает издание, передачу самолетов поддерживают страны Балтии. Но дискуссии продолжаются. Источники «Политика» говорят, что в США Украине дали понять, что поставка самолетов невозможна, но только на данный момент. И на этом у меня все. Оставайтесь на волнах радио. SBS. Ну и, Вика, добавлю по поводу последней новости. Дело в том, что западные союзники, они стараются не пересекать так называемые красные линии. И сейчас, например, канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден говорят о том, что поставлять истребители они не будут, то, что это сейчас невозможно из-за того, что как раз Вашингтон и Берлин могут пересечь здесь красные линии. Тем не менее, военные эксперты говорят о том, что эти красные линии за последние несколько месяцев менялись. В Германии, например, начинали с поставок касок для украинских военных, а сейчас закончили поставками танков. А Соединенные Штаты Америки действительно опасались поставок «Хаймарсов», установок «Хаймарс», а теперь поставляют тяжелое вооружение. И как раз Москва каждый раз заявляла о том, что если поставите, например, «Хаймарсы» или если поставите танки, то будут последствия. Но, как видим, пока последствий со стороны Кремля никаких нет, ну, а это действительно пустые угрозы.
Спасибо, Михаил, за апдейт. Будем продолжать следить за новостями в Украине. А сейчас к другим новостям. Новые умные технологии могут скоро внедрить для повышения безопасности дорожного движения по всей Австралии. Система будет использоваться для передачи мгновенных сообщений водителям транспортных средств, а также другим участникам дорожного движения, таким как пешеходы и велосипедисты. Это новшество обсуждается в то время, как в Австралии по-прежнему ежегодно происходит более 1000 смертей на дорогах.
Питер Фрайзер потерял дочь в 2012 году. 23-летняя Сара Фрайзер погибла, когда грузовик врезался в ее сломавшуюся машину. В Австралии по-прежнему ежегодно регистрируется около 1000 смертей в результате дорожно-транспортных происшествий. В 2021 году в результате автомобильных аварий погибло 1123 человека, что почти на 3% больше, чем в 2020 году. Повысить безопасность дорожного движения по всей стране призван новый проект с применением высоких технологий. Господин Фрайзер основал Sara Group в 2013 году, организацию по безопасности дорожного движения, названную в честь его дочери. Он говорит, что приветствует любые новые меры безопасности, если речь идет о предотвращении смертельных случаев на дорогах. Все, что уменьшает эти показатели, это просто фантастика. Как я уже сказал, я сторонник всего этого. И если мы вернемся в 2012 год, когда была убита моя прекрасная дочь Сара, если бы у нас была возможность для инфраструктуры связываться с транспортными средствами, тогда этот рассеянный водитель грузовика получил бы предупреждение, которое, возможно, могло бы спасти жизнь моей дочери. Нововведение называется «Кооперативная интеллектуальная транспортная система» – Cooperative Intelligent Transport System, и включает в себя ряд технологий, которые в конечном итоге работают на предотвращение дорожно-транспортных происшествий, предоставляя мгновенную информацию водителям и уязвимым участникам дорожного движения, таким как пешеходы и велосипедисты. Ян Кристенсен, управляющий директор iMove Australia, организации, которая задействована в испытаниях этой новой технологии. Он объясняет, как работает система. Общая идея кооперативных интеллектуальных транспортных систем, или CITS, состоит в том, чтобы улучшить поток информации для водителей и других лиц, принимающих решения на дорогах, что означает принятие решений в режиме реального времени. Итак, в первую очередь при простейшем развертывании CITS задача сделать информацию об опасности доступной для водителей. По словам господина Кристенсена, система также позволяет транспортным средствам улавливать сигналы и получать информацию, доставляя водителям уведомления об опасностях, которые в противном случае были бы невидимыми. У нее есть потенциал в повышении безопасности уязвимых участников дорожного движения. Преимущества в плане безопасности или снижения количества аварий для самих водителей транспортных средств, а также потенциально повышение эффективности перекрестков или их пропускной способности, что в конечном итоге приводит к меньшему количеству остановок и запусков двигателя, а также к снижению выбросов парниковых газов. Технология была опробована 350 участниками в течение 9 месяцев в городке Ипсвич. На прошлой неделе Федеральному департаменту транспорта были переданы консультационные документы, в том числе материалы, предоставленные общественностью, производителями автомобилей и другими представителями автомобильной промышленности. Тестируемая интеллектуальная технология включала системы обмена телефонными сообщениями между транспортными средствами и светофорами. Господин Кристенсен говорит, что он также тестировал технологию, которая позволяет водителям получать информацию о предстоящих опасностях из облака хранилища данных. Участник испытаний Эндрю Моррисон говорит, что устройство помогло ему быть лучше готовым к опасностям. Я больше осознавал их, когда появлялись предупреждения. Самое полезное, что я обнаружил, это знать, какое ограничение скорости действует в районе, где вы едете. Потому что со всеми различными изменениями ограничений скорости вокруг школьных территорий и городских районов, полезно знать, какие сейчас ограничения, чтобы их соблюдать. Другой участник сообщил в Центр исследования аварий и безопасности дорожного движения Квинслендского технологического университета, что звуковой сигнал предупреждения о красном свете предотвратил его проезд на красный свет, когда он был уставшим после рабочей смены. Ян Кристенсен говорит, что информационные предупреждения оказались успешными в улучшении реакции водителей. Мы могли видеть, реагировали ли водители на предупреждения изменением поведения, в частности, снижением скорости, и в каких ситуациях водители реагировали наиболее активно. В целом, мы обнаружили, что до 20% демонстрировали явное и немедленное снижение скорости, что мы интерпретируем как снижение риска аварии. Тем не менее, господин Фрайзер говорит, что новые прогрессивные технологии не должны стать заменой личной и социальной ответственности. Он объяснил, что недостаток контроля со стороны полиции и других факторов, таких как системы точечных камер, также влияют на соблюдение людьми требований. Мы действительно должны взять на себя эту личную ответственность. И IT-система, как я говорил, я ее сторонник, но она не заменит принятие решений. Это должны будут делать отдельные люди. И я думаю, что была бы огромная негативная реакция, если бы людям сказали, что транспортное средство теперь будет принимать эти решения. Люди по-прежнему хотят иметь возможность контроля. Таким образом, вся эта концепция того, как нам нужно изменить поведение, должна быть неотъемлемой частью обсуждения умных транспортных систем. Федеральное министерство транспорта и инфраструктуры разработало проект принципов реализации национального подхода к новой технологии. При этом сотрудничество правительства и промышленной сферы Австралии было отмечено как ключ к достижению этой цели. Доктор Миранда Блог, исполнительный директор Safe Roads Infrastructure Министерства транспорта Квинсленда, помогала проводить испытания в Ипсвиче. Она говорит, что требуется масштабная координация на национальном уровне для согласования отраслевых стандартов различных транспортных средств для коммуникации, а также для обеспечения безопасности при передаче сообщений. По словам доктора Блок, на внедрение самой экономичной и безопасной модели этой технологии может уйти от 2 до 4 лет. Мы надеемся, что если мы сможем реализовать более крупномасштабный пилотный проект, у нас появится шанс как правительство стать ближе к цели. Но в конечном итоге в промышленной сфере также должны быть приняты некоторые решения о том, какой продукт они хотят вывести на рынок Австралии. И это очень сильно зависит, во-первых, от согласования стандартов, а во-вторых, от наличия систем на местах, таких как системы безопасности, которые они могут использовать. И они должны быть уверены, что именно на это нацелено правительство Австралии. Господин Кристенсен говорит, что правительство Содружества играет важную руководящую роль, когда речь идет о безопасности дорожного движения. Я бы сказал, что роль правительства Содружества состоит в том, чтобы поощрять, добиваться консенсуса между юрисдикциями, чтобы все присоединились к общенациональному подходу к оповещению об опасности водителей. И у господина Фрейзера есть обращение ко всем австралийцам, выезжающим на дороге. Мы забываем, что на самом деле находимся в транспортном средстве, которое убивает и калечит. Поэтому мы должны всегда быть внимательны к тем, кто едет впереди, чтобы любимые люди каждого благополучно добирались до дома. Таким образом, мы должны изменить подход от «мы защищаем только водителя» до «мы защищаем тех, кто находится в машине и всех, с кем может столкнуться эта машина». Это все уязвимые люди, поэтому мы должны активно заботиться о них. Он хочет, чтобы австралийцы узнали историю, стоящую за желтой ленточкой, которая будет украшать автомобили по всей стране в мае, призывая быть более внимательными на дорогах во время Национальной недели безопасности дорожного движения. Когда погибла Сара, я привязал желтую ленточку к нашей автомобильной антенне, потому что это был ее любимый цвет. И это не имело никакого отношения к безопасности дорожного движения. Но случилось так, что наше сообщество в Голубых горах тоже начали делать это, а потом это распространилось по всей стране. И теперь это национальный символ безопасности дорожного движения. Поэтому сейчас вы видите знаки на задней части машин, светоотражающие ленты и наклейки, а также теперь размещаются информационные баннеры о безопасности дорожного движения. Но все это началось потому, что это был любимый цвет моей прекрасной дочери. Так что мы невероятно гордимся этим. Информация подготовлена по материалам Катрионы Стират из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
В конце прошлого года группа «Алоэ Вера» выпустила новый альбом «Сделаем вид», который многие называли антивоенным высказыванием. Также этот релиз, состоящий из 10 треков, можно охарактеризовать как переосмысление жизни в России на фоне войны в Украине. Главный редактор SBS Russian Светлана Принцева записала интервью с солисткой группы «Алоэ Вера» Верой Мусайлян. Давайте послушаем это интервью.
Вера, вы были в Австралии?
Нет, нет. Мне кажется, я даже никогда сообщений-то из Австралии не получала.
Ну вот видите, я очень рада приветствовать вас на волнах австралийского радио, SBS. На другом конце света тоже есть ваши поклонники.
Это очень приятно. Я была вчера действительно очень приятно удивлена, увидев эту сторис. Спасибо большое за это.
Наши слушатели постоянные вас знают, но те, кто совсем не знают и очень хотят узнать и познакомиться с вами, можете коротко сказать. Алоэ Вера, о чем?
Это группа про свободу и любовь. Мне кажется, вот эти главные наши направления, музыка, свобода, танцы, это то, чем можно охарактеризовать группу Алоэ Вера.
Да, и я давно слушаю ваши песни, на самом деле, и очень всегда поднимают настроение, действительно, легкость и свобода, и любовь. Но последний альбом, он немножечко другой, правда?
Да, потому что невозможно творить в отрыве от реалий, в которых ты существуешь, и все равно пишешь то, о чем тебя волнует. И какое-то время назад меня могли волновать только поцелуи, и это было, конечно, прекрасно, и я хотела бы, чтобы так и было. Но, к сожалению, современная действительность России такова, что начинает хотеться писать не только об этом.
Давайте тогда, может быть, про ваш новый альбом сразу поговорим.
Конечно.
Для вас самой какая песня является такой самой важной, кульминационной, может быть?
Не могу сказать вот так про какую-то одну песню. Мне очень нравится, как этот альбом выстроился весь, единой композиции, от первой до последней песни. То есть я скорее это воспринимаю, может быть, как спектакль, когда одна песня, сотрудничая с другой, соседствуя с другой, раскрывается сама, дает какие-то новые смыслы следующие. И то есть как в спектакле нельзя сказать, что вот эта сцена, она самая главная, потому что к ней все подводит, к ней все приводит, и дальше есть тоже какое-то разрешение. И вот я, наверное, впервые к альбому отношусь вот так. И я понимаю, что, конечно, то есть этот альбом подводит к песням «Новости» и «Сделаем вид», но я не могу сказать, что это там главные или любимые. И я очень радуюсь вот этому эмоциональному разнообразию этого альбома. И очень многие говорят, что первую часть я танцевал и ликовал, вторую часть я рыдал, а потом пришло успокоение. И мне кажется, что ну, это просто потрясающая конструкция, которую можно сейчас в творчестве создать.
С концертами. Я знаю, что какое-то время вы пытались и тайные концерты проводить, меняли площадки. Сейчас это вообще невозможно, правда?
Да, сейчас это уже невозможно, и это стало понятно. Вот наш последний концерт, который нам отменили в Москве, это было летом, это было очень болезненно, и нам было важно все-таки сыграть. И вот мы тогда делали тайный концерт, и мы людям писали сообщения, смс-ки, меняли площадки, бегали по городу. Это было, конечно, очень все эксцентрично, дерзко и весело, но после этого на площадке приходила полиция, после этого были досмотры у клубов, и, в общем, уже очень конкретно объяснили, что больше с нами никто не готов работать, потому что это становится опасно. И самое главное, что мне очень не хотелось бы подставлять свою аудиторию, и для меня было бы очень болезненно, если бы они пришли на концерт в платьях, блёстками, с желанием поцелуев, а с ними бы что-то случилось. Были бы какие-то облавы, были бы какие-то росгвардейцы. И сейчас уже стало понятно, что все.
Вы сама продолжаете жить в России?
Я набегами. Я как-то все не могу смириться с тем, что того дома, который я люблю, больше нет. И я все равно периодически езжу, восстанавливаюсь эмоционально и думаю, все, я готова к Москве. Я приезжаю в Москву, Москва меня высасывает, выжимает, дает мне какую-то порцию ужасных тяжелых новостей. И я, значит, побитая, с поджатым хвостом, опять еду куда-нибудь приводить себя в порядок. И вот так вот я уже почти год пытаюсь найти себе место. Сложность именно в том, что сейчас Москва и вообще Россия – это место, где я больше не могу заниматься своим делом. То есть даже выпуск альбома был не очень безопасен там, потому что не совсем понятно, как теперь что работает. Вот за то, что я написала, мне может что-то быть или нет? Мне могут оштрафовать или приписать какое-то дело административное, уголовное или нет? И вот это вот непонятие правил игры, оно делает тебя в постоянном состоянии напряжения. И, конечно, поэтому сложно находиться. То есть даже если у тебя нет какой-то прямой угрозы из разряда, там, не заведено какое-то уголовное дело, в России ты не можешь ничего делать, все двери закрыты, и ты вот постоянно чувствуешь себя в таком напряжении. То есть вот то, что я сейчас говорю, это ок или не ок для России? И, конечно, очень сложно в этом находиться.
По нам по всем очень сильно ударил февраль и прошлый год. Я сейчас говорю о россиянах, понимая при этом, что, конечно, наши переживания несравнимы с трагедией украинцев, чьи дома бомбят, чьи близкие погибают. Но мы все еще ведь оказались в этом ужасе какой-то безнадеги, вины, обреченности, и уже почти год в этом живем. Как вы сейчас, как вы справляетесь?
На самом деле сейчас... Я могу сказать, что и психологическое, и эмоциональное состояние, и физическое, оно лучше, потому что все-таки и за это можно поблагодарить, в общем-то, просто наш организм, психика, она адаптируется. И ты не можешь каждый день быть в напряжении, ты не можешь каждый день реагировать замиранием сердца на новости, и через какое-то время, какими бы они ужасными ни были, ты научаешься с этим справляться, ты научаешься в этом продолжать делать свое дело. То есть, когда это все только началось, я не думала, на самом деле, уже тогда мы работали над альбомом, и я вот думала, что вот мы там выпустим песни. И тогда это было то состояние, в котором ты не можешь делать ничего, ты обездвижен. И я рада, что через какое-то время у тебя появляются силы, и ты можешь что-то делать. И только поэтому теперь мы смогли выпустить альбом, потому что это на самом деле работа и эмоциональная, и физическая, ты должен это сделать. Поэтому, конечно, постепенно мы крепчаем. Вот кто-то говорит, что вот мы привыкаем к войне, и это плохо. Главное, что ты не считаешь это нормой, что ты не считаешь, что все в порядке. И мне кажется, в общем-то, те люди, которые до сих пор продолжают что-то делать или что-то говорить, это свидетельство того, что нет, никто не считает, что все в порядке. Но я могу уже не сходить с ума от этого, потому что если я сойду с ума, то я тогда совсем ничего не смогу делать. тогда я не смогу приносить единственную пользу в этой ситуации, которая мог бы.
Много ли ваших близких уехали из России после февраля?
Да, очень много. То есть практически никого из моих родных, друзей не осталось в Москве, очень малое количество, потому что все равно так или иначе все мои друзья занимались либо музыкой, либо какой-то социальной деятельностью, либо политической деятельностью, поэтому для многих из них нахождение в России сейчас опасно. Как вы знаете, достаточно близкий для меня человек сейчас находится в тюрьме.
Да.
И, конечно, это очень напряженно, то есть тяжело находиться в стране и в городе, в котором ты знаешь, что сейчас сидит дорогой тебе человек. За то, что он может говорить правду. Тяжело понимать, что здесь больше ты не встретишь никого случайно в кафе из близких тебе людей.
Да, да. Я недавно посмотрела интервью с Верой Полосковой у Дудя, которая с абсолютной уверенностью сказала, что я не вернусь в Россию никогда. И от этого тоже больно, потому что Вера — это, по сути, и есть Россия. А в вас, Вера, осталась какая-то Вера?
Я думаю о том, что я люблю Россию, и именно потому, что я люблю Россию, для меня так болезненно все то, что происходит. И у меня точно есть абсолютное разделение с тем, что такое страна, и что такое нынешнее положение, нынешнее руководство. И поэтому у меня абсолютно нет такого отвращения, что я не люблю Россию, я не хочу быть с ней связана и так далее. И мне кажется, что... Но как же так? То есть если я так буду говорить, то почему... право распоряжаться этой великой страной я отдаю вот этим людям, которые творят такой ужас. Поэтому нет, я бы хотела быть тем человеком, который может вернуться и петь для своей аудитории. Я не могу там находиться и делать вид, что все в порядке. И сейчас я нахожу способ для того, чтобы сохранить себя и иметь возможность творить и говорить. И, собственно, для тех людей, кто остался в России в том числе. Но о нелюбви к стране я точно не могу говорить.
Угу. Вот мне из личного опыта для меня эта война стала таким событием, после которого я закончила отношения, которые там уже много лет были умершими, но я их тащила, и казалось, что это невозможно. То есть какие-то вещи я перестала бояться полетов на самолете, потому что это кажется каким-то абсурдом сейчас бояться этого, когда происходит такой кошмар. У вас что-то такое произошло в жизни, что вы пересмотрели свои страхи, свои ценности?
Я думаю, что я очень много узнала о себе за этот год и приняла это. То есть в моем случае это принять то, что ты можешь быть настолько слаб и бессилен, ты можешь быть в такой панике, что ты действительно совершаешь действия, которые не поддаются здравому смыслу, и это тоже возможно в моей жизни. Я поняла, что могу легче относиться к вещам. Так получилось, что прямо накануне того, как случилось 24 февраля, я смогла купить квартиру в Москве. Сама это была моя такая покупка очень важная, она была куплена в ипотеку, и я сейчас все это оставляю. И для меня было это тоже важно, что ни один комфорт не стоит моих взглядов и ценностей. И мне было важно знать, что я так могу, что я могу все оставить, даже то, что для меня было так важно и ценно, потому что оно того не стоит. Важнее мочь делать, иметь право, иметь возможность говорить, иметь возможность творить. Поэтому я думаю, что у многих как бы личные трансформации происходят очень большие, и на самом деле для многих очень, очень сложен этот контраст. Как говорил недавно мой друг, который очень тяжело переживает всю эту ситуацию сейчас, его перевела компания в Берлин, у него сейчас новая работа, новое жилье, выше зарплата, он женился счастливо, и он говорит, субъективно моя жизнь значительно улучшилась. И это тоже бьет в какое-то очень тяжелое состояние. Как же так? То есть, как бы, получается, мне хорошо от того, что все это так происходит, и люди очень не могут совместить вот это вот личное счастье, личную маленькую или большую радость вот с этими глобальными ужасными событиями. И для меня очень важно, чтобы люди разрешали себе право продолжать жить и продолжать радоваться тому, что с ними происходит.
Спасибо Светлане за это интервью. Я напомню, что это была короткая версия, полную вы сможете послушать на нашем сайте SBS Russian. Мне, кстати, тоже нравится творчество Веры, и одна из моих любимых песен «Новости». Позвольте зачитать вам буквально несколько строк из этой песни. «Я без остановки читаю новости, я не знаю, как бороться со злом, ты мне скидываешь аудио, как моя страна бомбит твой дом». Если вы еще не слушали альбом «Алоэ Вера», «Сделаем вид», обязательно найдите его и послушайте. Он есть на всех музыкальных площадках. В феврале в Мельбурне состоятся два концерта пианиста из Германии Романа Салютова. На этот раз слушатели смогут насладиться не только виртуозной игрой, но и стать соучастниками музыкальных экскурсов в судьбы великих композиторов прошлого – Сергея Рахманинова и треугольника Роберта и Клары Шуман и Иоганнеса Брамса. Давайте послушаем интервью Симы Цискиной.
Хочу порадовать всех любителей музыки сообщением, что в Австралию в ближайшее время приезжает замечательный пианист Роман Салютов, уже не в первый раз, и на связи он у нас из Германии. Роман, добрый день.
Здравствуйте, Сима, добрый день. Вы знаете, я вот так тоже посчитал, это будет уже, в общем, пятый раз.
Замечательно.
В 17 году, в 18 году, в 19 был два раза, и вот корона немножко вмешалась, и сейчас под пятый раз.
Вот я как раз хотела вас спросить, раз вы упомянули корону. Это же было очень непростое время для музыкантов во всем мире, потому что практически невозможно было давать публичные концерты.
Я, в общем, как человек свободной вот деятельности творческой, да, я не имею нигде как постоянной работы, я живу со своих концертов, с проектов. Конечно, все это было невозможно в обычной форме, и меня это затронуло сам непосредственным образом. Момент, конечно, психологически был довольно сложный. Я, если позволите, такое немножко личное вот воспоминание. Я помню, что вот когда у нас буквально за одну ночь в марте 2020 года закрылись все залы, поотменяли все концерты, я помню, что два дня я немножко попал в такой шок, то есть вот такой ступор, и что дальше? Вот как будто, знаете, вот мир разрушился какой-то. Потом все, значит, я собрался, в конце концов я пережил эмиграцию, да, что уже закалка, что советские люди, что...
Закалка есть, да.
Вы человек, у вас хорошая иммунная система, я говорю, у меня советский иммунитет, потому что люди, которые выжили при коммунистическом эксперименте, им уже ничего не страшно. Потом, все-таки нужно отдать должное немецкому государству, они довольно быстро поставили на ноги различные программы помощи именно вот людям, пострадавшим непосредственно в области их работы. Первое, это можно было, значит, получать как бы дотации, социальную помощь, и второе, это можно было получать деньги на какие-то проекты. Ну, я как-то по своей ментальности не такой человек, чтобы, знаете, вот получать деньги просто за сидение на диване. Да, я хочу за свою работу получать деньги, хорошие деньги, все. Но я за работу это хочу получать, а не я лучше вот что-то буду делать, но мне это вот проще. Поэтому я очень много проектов за время короны провел, я инвестировал деньги в технику, я купил звукозаписывающую аппаратуру, купил камеру, купил хорошее, очень качественное переносное фортепиано. Даже машину пришлось поменять, чтобы это фортепиано туда попадало. И вот когда были разрешены концерты не в помещениях, а под открытым небом, или где-то в каких-то больших помещениях, но где не было инструмента, вот эти онлайн всякие продукции, что можно было делать в дигитальной форме, снимать, потом YouTube ставить и так далее. То есть все, что можно было сделать, я делал. Я практически бывал дома настолько же редко, настолько во время короны, насколько я бывал редко до этого. То есть вот мне было важно вот это движение. И вот это мне помогло. Конечно, было очень непросто, и, конечно, психологические нагрузки большие, и даже зашкаливали они. Но удалось. Еще много музыкантов привлек, которые могли тоже вот заработать за счет меня. Я брал их в свои проекты, мы делили это, так сказать, по-честному, и все. И вместе ездили, снимали, записывали, где-то играли, там на каждом углу, где-то на улице, по такой погоде, по сякой погоде. То есть сложно было, но хороший тест на выживаемость. Скажем так, мне не хочется этот тест еще раз переживать.
Да.
Но это был хороший опыт. Это был хороший опыт, вот как довольно неплохой тест. Я, можно сказать, его
выдержал. Ну, а потом все вернулось на круги своя, и продолжается ваша уже как бы более-менее нормальная деятельность, концертирование, камерная музыка. Вы продолжаете дирижировать оркестром?
Да, я продолжаю. За этот год у нас было гораздо больше проектов. Ну, за этот я имею в виду, за 22-й год, что многие проекты, потому что это большой оркестр. Не всегда можно было в большом составе играть, и приходилось все время немножко небольшими группами. Но за 22-й год мы все проекты, которые скопились у нас за время короны, все их абсолютно выполнили, даже где-то больше. И оркестр есть, и камерную музыку, и соло, и различные проекты вот в области образования, в частности, по еврейской тематике, вопросы просветительства и так далее. Поездки снова концертные, Европа постепенно как-то средняя, дальнего зарубежья, Австралия будет первая дальняя поездка после короны, до этого уже был Израиль. Потому что так смотришь в пустой зал, смотришь в камеру, конечно, нет отдачи. А сейчас, конечно, хочется больше, хочется еще больше.
Наша австралийская публика вас не разочарует, вас уже хорошо тут знают и любят. И я знаю, что часть вашей деятельности – это тоже гуманитарная помощь Украине.
Да, именно так. Хотя я родился в Ленинграде, да, то есть меня многие спрашивают, а почему? Я говорю, а потому у нас в городе, в общем, был один из первых, кто сделал быстро сразу такой большой бенефиц-концерт. Собрали за один концерт, буквально за одну неделю удалось его организовать. Полный зал, 13-14 тысяч евро. Два дня спустя сыграли еще в другом месте, тоже собрали несколько тысяч евро. И к различным организациям, которые занимаются или непосредственно в Украине помощью, или принимают беженцев здесь. Конкретно вот есть цели, вот есть сумма, и вот на эту сумму что-то делается. Там или медицинское оборудование, или там питание и так далее. Потом гуманитарную помощь действительно собирал по своим каналам. Не один грузовик отправил в Киев непосредственно. Ну, потому что у меня в Киеве есть родственники. У меня кузина, она замужем за главным раввином Киева, от Хабада. И они уже там давно, племянники мои. И я туда им посылал, конечно, потому что киевская община делает очень много, не только для евреев, но и для вообще для города. И все, что можно было. Вот к нам приезжали, допустим, еще тоже в городок к нам, рядом с Кёльн. Я живу беженцем с Украины, ну, потому что вы знаете, наверное, может быть, смотрите по Фейсбуку иногда. У меня есть, наверное, как страсть в свободное время. Я с удовольствием хожу под парусом. Парусный спорт, да. И я действительно организовал летом несколько курсов вот именно для молодежи украинской, которая нам приезжала бесплатно. Арендовал лодочки небольшие, чтобы научить их ходить под парусом. И мы ездили в Голландию на хорошие озера большие, проводил тоже такие как бы вот мероприятия, чтобы вот немножко разнообразить их быт, чтобы немножко облегчить их пребывание у нас, и как-то нужно было немножко парировать эти психологические нагрузки. Ну, что можно было, стараемся.
Поговорим о ваших концертах. Это только два концерта в Австралии?
Еще одно выступление в Кенберри. Там просто организует немецкое и израильское посольство вместе. Там будет один коллега израильтянин, которого тоже хорошо знаю. Тоже наш советский человек бывший. Одна певица из Австралии. И вот небольшое как бы выступление, приуроченное к юбилею Йоханнеса Брамса. 190 лет со дня рождения его в этом году отмечают. Будут эти вот три концерта. Да.
Давайте конкретнее об этих двух концертах в Мельбурне. В Русском доме в воскресенье 5 февраля в 2 часа дня «Душа России» к 150-летию Сергея Рахманинова. Ну, конечно, фортепианное наследие Сергея Рахманинова, который сам был уникальным совершенно пианистом, оно безгранично. Как вы подходили к этому репертуару?
В данном случае я немножечко подходил к нему из позиции художника-эмигранта, потому что судьба Рахманинова, она показательная для многих из нас. Хотя мы переживаем, конечно, не такое драматическое время, как начало 20 века, да, когда Рахманинов должен был покинуть родину, и потом этот кризис, невозможно сочинять, и все. Все-таки эти вопросы, так, по крайней мере, для меня они возникают тоже. Для меня они возникают тоже. Трагическая фигура, которая как-то застряла, можно сказать, на стыке эпох, на стыке старой эпохи, которую Рахманинов покинул, которая закончилась объективно, и нового времени, где он в общем не везде мог себя найти. Конечно, вот эта эмиграция у него, она была вынуждена. Не творческие люди, конечно, люди особые немножко, они чувствуют все, понимают немножко по-другому, сквозь призму, так сказать, своих каких-то ценностей, своих каких-то впечатлений эмоциональных. В этом концерте для меня будет важно, что мы будем не только как бы слушать музыку, да, но я буду рассказывать, что-то показывать. То есть это какие-то ассоциации с литературы, из истории, какие-то тоже демонстрации видеоматериалов, как, допустим, там живопись, там, того же Исаака Левитана, которого Рахманинов очень любил, да, у Рахманинова дышащие это природы, и у Левитана это тоже в его полотна. Концерт плюс, то есть не только игра, но и вот просто вместе с публикой мы размышляем, мы думаем, мы слушаем эту музыку, мы пытаемся ответить на какие-то вопросы. Вот такая вот форма, такая комбинированная, когда несколько компонентов вместе сходятся, да, рассказ, музыка, может быть, показ чего-то, какого-то немножко более широкого общения. И вот мы будем говорить о менталитете, будем говорить о обсуждениях эпохи, будем немножко говорить говорить как-то о нас, как то, что переживает Костя Рахманинов, в общем, в определенном смысле, ну, как-то зеркало определенной русской творческой эмиграции. Может быть, такой творческий вечер. Ну, это не вечер, 2 часа,
ну,
дня,
да.
Творческая
пиво. Встреча. Да. Ну и второй концерт в воскресенье 12 февраля в 3 часа дня в Глинайра Таун Холл в Кофилде. Очень интересная тема, треугольник музыкальный, да. И любовный треугольник Брамс и Шуманы. Это на самом деле известная история, об этом писали. Я, по-моему, даже видела черно-белый фильм когда-то, вот, про взаимоотношения Брамса с Шуманами.
Вы знаете, да, интересно, с одной стороны, много об этом говорят, а на самом деле много белых пятен в этой истории. То есть есть моменты, которые немножко не совпадают, есть моменты, которые на первый взгляд, ну, непонятны, их сложно объяснить. Но в конце концов, вот те факты, которые известны, и то, что можно додумать немножко, взять из переписки, которую можно анализировать, взять из музыки, из каких-то совпадений по времени, по интересам. То есть, действительно, тема, с одной стороны, она немножко банальная, да, ну, да. Любовный треугольник, ну, с кем не бывает, ну, в конце концов, ну, вот. А с другой стороны, это были великие композиторы, это были великие художники, это были...
Это да, были гении, да. Не побоимся этого,
да,
слова.
В данном случае, и нам интересно приблизиться к их музыке, к пониманию их музыки, посредством того, что вот мы пытаемся разобраться в этой ситуации. Сама по себе ситуация, конечно, интригующая, интересная, я буду об этом говорить, все. Но вот здесь мне было важно показать именно психологическую особенность этих взаимоотношений, потому что там не все так просто. Не просто этот любовный треугольник возник, не просто он почему-то исчез. То есть будем пытаться понять немножко вот внутренний мир этих композиторов, вот необычной, так сказать, вот ситуации за счет музыки. Музыка будет нам помогать, и будут помогать какие-то сведения, которые будут рассказывать, которые я сам где-то недавно нашел, так или иначе, пришел каким-то выводом. Все буду делиться какими-то вот новыми такими немножко, может быть, открытиями. Будем вот на примере такой необычной, полной истории. Будем пытаться разобраться, будем пытаться как-то приблизиться к этому. То есть в этом смысле, конечно, будет интересно.
Я думаю, что мы все получим большое удовольствие от этого концерта. Большое вам спасибо. Мы ждем вас в Австралии. Роман Салютов. Мягкой посадки уже довольно скоро.
Спасибо вам большое. Спасибо. Буду рад новой встрече.
Спасибо, Сима, за это интервью. Обязательно посетим концерт Романа Салютова. А наша программа подходит к завершению. Сейчас я, как и обещала, предлагаю вам послушать песню «Без времени» другого музыканта, поющего, исполняющего свои композиции в другом жанре. В феврале 2022 года российский рэпер и участник группы «Каста» Влади, его полное имя Владислав Лешкевич, выступил против вторжения России в Украину. В декабре он выпустил антивоенный альбом с названием «Длится февраль», на что депутат Госдумы Андрей Альшевских обратился к силовикам проверить творчество рэпера на предмет дискредитации армии России. Музыкальный сервис VK Music от социальной сети ВКонтакте не стал делать промо для нового альбома, а в родном городе на музыканта началась настоящая травля. На мой взгляд, песня «Без времени» – одна из самых сильных песен, написанных о войне с февраля. Давайте послушаем ее. А я прощаюсь с вами. Сегодня для вас в прямом эфире работала Виктория Станкеева. Мы услышимся с вами в понедельник в полдень. Берегите себя и своих близких.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.